При обстреле погиб один милиционер, еще один ранен.
Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. С последними известиями нас знакомит Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 9 января, среда. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Итоги первых праймериз в США. Есть ли уже кандидаты-лидеры? Кто, вероятнее всего, заменит Джорджа Буша на президентском посту? Итоги кинематографического года в России. Городская тема. Новое кольцо Москвы. 200 жилых офисных зданий высотой более 30 этажей. Наш корреспондент Ольга Вахоничева выслушала тех, кто за и тех, кто против. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня, панорама новостей науки. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в 9». Итак, в американском штате Нью-Гэмпшир прошли первичные выборы. Америка выбирает кандидатов в президенты. Согласно полученным результатам, у демократов лидирует Хиллари Клинтон. Она опережает своего главного соперника, сенатора Барака Обаму, который после подсчета половины голосов уже поздравил коллегу Клинтон с победой в Нью-Гэмпшире. Обама, напомню, стал первым в Айове, и тогда в мире заговорили, что он наиболее вероятный кандидат от демократов на пост президента США. У республиканцев избиратели штата Нью-Гэмпшир поддержали сенатора Джона Маккейна. В Айове Маккейн был только третьим после Майка Хаккаби и Митта Ромни. Подчеркивается, что на этих праймериз явка избирателей в Нью-Гэмпшире оказалась рекордно высокой. Подробнее о этих праймериз наш корреспондент США Юрий Жигалкин.
Во вторник вечером завершились первичные выборы в Нью-Гэмпшире. Они показали, что место кандидата в президенты от двух главных партий остается вакантным. Рекордная активность избирателей. Разные варианты этого заголовка доминировали в последние часы перед подсчетом голосов в отчетах информационных агентств. Подтекст этого известия был очевиден, и он обещал мало хорошего сенатору Хиллари Клинтон, для которой первичные выборы в Нью-Гэмпшире превратились в одну из решающих схваток ее политической жизни. Схватку, исход которой мог навсегда отрезать ей дорогу к исполнению мечты жизни, к избранию президентом. Беспрерывный поток избирателей, а очереди за бюллетенями в избирательных пунктах не рассасывались вплоть до их закрытия, выглядел наглядной наградой Бараку Обаме. Он, как считается, воодушевил апатичные массы молодых нью-гэмпширских избирателей своим вдохновляющим имиджем, символизирующим перемены. Впрочем, первичные выборы в Нью-Гэмпшире привлекают гигантское внимание, можно сказать, по инерции. Оно не сообразно ни размеру электората этого малонаселенного штата, ни его репрезентативности. В течение полувека до 1992 года один из кандидатов, добивавшийся партийной номинации в Нью-Гэмпшире, неизменно побеждал на президентских выборах. Впервые уникальное политическое чутье изменило нью-гэмпширцам в 1992 году, когда Билл Клинтон, победивший несколько месяцев спустя на президентских выборах, уступил на первичных выборах в штате Полу Цонгасу. В 2000 году жители штата предпочли Джона Маккейна Джорджу Бушу, который выиграл на всеобщих выборах. В нынешнем году легендарный статус Нью-Гэмпшира может пошатнуться еще больше, поскольку многие крупнейшие штаты подтянули свои собственные выборы ближе к нью-гэмпширским, и герои Нью-Гэмпшира едва ли смогут воспользоваться своим статусом победителя, чтобы психологически утвердить свой имидж неизбежного лидера перед первичными выборами в других штатах. О некоторых особенностях выборов в Нью-Гэмпшире мой коллега Ян Рунов поговорил с известным американским экспертом.
Слово «перемены» отличает именно эту президентскую гонку, или оно играло важную роль и в прежних президентских выборах? На этот вопрос ответил американский политолог и историк, сотрудник Вашингтонского фонда наследия Ли Эдвардс. Я думаю, да, это слово как мантра, как заклинание для большинства, нет, пожалуй, для всех нынешних кандидатов в президенты. Но это часто бывало и прежде, потому что любой кандидат, как правило, пытается продемонстрировать свое отличие от приевшегося или потерявшего популярность предшественника. Особенно успешно пользуются этим словом демократы, противопоставляющие себя президенту-республиканцу Джорджу Бушу. На это слово американцы всегда активно откликались, поэтому использование такого всем понятного и популярного, хотя и достаточно абстрактного обещания, умный ход. Американцы любят перемены, любят прогресс, движение вперед, не любят топтания на месте. Они могут ностальгировать по старым добрым временам, но на поверку возврата к старому не хотят. Отчасти этим я объясняю первую довольно неожиданную неудачу Хиллари Клинтон, которая поначалу обещала вернуть страну к экономическому процветанию и стабильности времен ее супруга, президента Билла Клинтона. Хиллари Клинтон в глазах многих, особенно молодых избирателей, символизирует вчерашний день, тогда как сенатор Обама видится им как символ новой Америки. Мне лично это напоминает реакцию американцев на кандидатуру молодого сенатора-демократа Джона Кеннеди. То, как тогда связывали с Кеннеди свои надежды молодые избиратели, похоже на то, как сегодня смотрят независимые и молодые избиратели на Обаму. Насколько важны результаты голосования на первых внутрипартийных собраниях и первичных выборах? Отражают ли эти результаты общенациональную тенденцию и выявляют ли реальных лидеров в борьбе за Белый дом? Во всяком случае, это хороший показатель. Конечно, до ноябрьских выборов всякое может случиться, и проигрыш Хиллари Клинтон в Айове вовсе не означает, что ее выбили из игры. У нее остаются огромные ресурсы. Это и финансовые средства, и сильная избирательная машина, и талантливые люди в ее лагере. Она останется в числе лидирующих кандидатов, по крайней мере, еще на несколько месяцев, а то и до самого съезда Демократической партии, на котором будет объявлено имя единого партийного кандидата. Та же ситуация и среди республиканских кандидатов. Ни один из них, оказавшись на втором месте на следующих этапах избирательного процесса, не откажется от борьбы в результате поражения в одном из небольших штатов. Все они будут продолжать борьбу в ближайшие недели и месяцы.
Таково предсказание известного американского политолога Ли Эдвардса. И если судить по картине предварительных результатов в Нью-Гемпшире, интрига борьбы за партийную номинацию в президенты лишь завязывается. Недавние герои голосования в Айове отошли на второй и третий план. Результаты предвыборных опросов, вкупе с ненаучными приметами, обещавшими ощутимое поражение Хиллари Клинтон, оказались ложными. Среди республиканцев вполне уверенную и совершенно необходимую для него победу одержал сенатор Джон Маккейн. Он начинал кампанию почти год назад как ведущий республиканский кандидат, но 4 месяца назад его предвыборная казна была почти пуста, а его поддержка кампании в Ираке и иммиграционные реформы стоила ему привязанности многих избирателей. Теперь же победа Маккейна в Нью-Гемпшире вновь выдвинула его в число реальных претендентов на номинацию. Подсчет голосов, отданных за Хиллари Клинтон и Барака Обаму, затянулся надолго. Но уже после учета половины бюллетеней стало ясно, что каким бы ни было окончательное число сторонников Клинтона и Обамы, их нью-гемпширское противостояние закончилось патом.
Это был репортаж нашего американского корреспондента Юрия Жигалкина. Еще раз напомню, что в американском штате Нью-Гемпшир на первичных выборах у демократов лидирует Хиллари Клинтон, а у республиканцев избиратели штата Нью-Гемпшир поддержали сенатора Джона Маккейна. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Якутии поселок Артык в 50-градусные морозы уже 2 недели остается без тепла. В Грузии сторонники оппозиционного кандидата Ливана Гачичеладзе намерены начать сегодня бессрочную голодовку. В Казани в результате взрыва газа в жилом доме разрушены 12 квартир. 1 человек погиб, 3 спасены. Сейчас продолжается поиск людей под завалами. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А я напомню, что сегодня в 2 часа дня у нас в эфире программа «Поверх барьеров». Назову несколько ее тем. Архаические ритуалы американской демократии. Репортаж из Америки Владимира Абаринова. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Кинообозрение с Андреем Загданским. Интервью с психологом Гордоном Флетом и музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Программа «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня. Ну а у нас время обзора прессы. В студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Ну, поскольку мы с вами впервые в новом году в эфире, то и с Новым годом вас.
Вас также, Михаил. Очень рада вас приветствовать и поздравить.
Газет ведь сегодня мало.
Очень мало.
Очень мало. Но все-таки что-нибудь интересное удалось и важное выудить из прессы. Наверное, ну, это будет ситуация в Грузии, правильно?
Безусловно. Если в мире происходят важные вещи, то, в общем-то, и газеты на это реагируют, сколько их там не вышло. Да, безусловно, ситуация в Грузии. Есть масса корреспонденции, есть даже уже какие-то комментарии.
Какие комментарии?
Хотите начать с комментариев?
Ну, давайте с комментариев.
Ну, давайте, хорошо. Значит, ну, во-первых, в «Комсомольской правде» автор пишет о том, что напоминает джигитские обещания Михаила Саакашвили получить 70% голосов. Ну, это, в общем, не совсем комментарий, но тем не менее. А вот «Ведомости» отмечают, что, впрочем, тоже не комментарий, вы уж меня простите, что Михаил Саакашвили набрал около 52%, а это на 44% меньше, чем на прошлых выборах. Оппозиция начала акции протеста, утверждая, что выборы сфальсифицированы. Что касается комментариев, возможно, отмечается некая сенсационность вот этих выборов.
В чем сенсационность?
Сенсационность, это я буду цитировать сейчас газету «Газета». Сенсационность именно в том, что намного меньше результаты, чем они были раньше, чем результаты,
которым... Победа Саакашвили.
Победа Саакашвили, но
с
маленьким счетом, да.
С маленьким счетом
практически на грани, вот, будет второй тур или не будет второго тура.
Как-то объясняют это газеты?
Да, газеты находят этому объяснение, и объяснение это в самом Михаиле Саакашвили. Большая часть проблем его проистекает из каскада ошибок, которые он сам и совершил. Ну, каскад в чем? Одиозное шоу с арестом Ираклия Акруашвили, Бадри Патаркацишвили превратили во врага, в чем, собственно, не было никакой необходимости. Конечно, главная ошибка, вероятно, это разгон митинга 7 ноября, который очень много голосов отнял у Михаила Саакашвили.
Есть еще такой комментарий, где автор указывает на то, что, вот прямо процитирую, «маленькая Грузия может многому научить большие страны».
Совершенно верно. Это уже в газете «Ведомости». Ну так вот, есть три урока. Первый урок состоит в том, что даже суперпопулярный президент, за 4 года кардинально изменивший свою страну к лучшему, при неблагоприятных внешних условиях, может балансировать на грани победы в первом туре, если тому способствует свобода прессы, наличие политической оппозиции, вывод. Владимиру Путину надлежит подавить таковые свободы с тем, чтобы выборы прошли так, как полагается. Урок второй. Это урок для России в том, что России нельзя продолжать свою нынешнюю внешнеполитическую линию. Ну а третий урок для Вашингтона, которому рекомендуется повнимательнее смотреть на ситуацию в Грузии и не давать дело на самотек и на попечение второсортных карьеристов из Госдепа.
Спасибо, Валерия. Таковы темы обзора немногочисленных российских газет на волнах Радио Свобода. Газеты читала моя коллега Валерия Шабаева. Ну а теперь новости спорта, и в студии вновь Дмитрий Морозов. Дмитрий, еще раз доброе утро.
Еще раз доброе утро, с Новым годом.
Неужели спортсмены не отдыхают даже в зимние праздники?
Нет, Михаил, спортсмены некоторые не отдыхают ни на Новый год, в частности, футболисты английской премьер-лиги, например, которые играют чуть ли не через каждый день. Кстати, о премьер-лиге. В первом полуфинальном матче розыгрыша Кубка английской лиги вчера Челси одержал победу над Эвертоном на своем поле со счетом 2-1. Ответный матч состоится в этой паре 23 января в Ливерпуле. Ну а сегодня свою первую встречу в другом полуфинале проведут лондонские Арсенал и Тоттенхэм. Но я хотел бы все же акцент сделать сегодня, Михаил,
На теннисе,
поскольку совсем скоро, в следующий понедельник, начинается первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» открытый чемпионат Австралии. И, естественно, спортсмены, теннисисты усиленную подготовку ведут к этому соревнованию, невзирая на Рождество и Новый год. Квалификационный раунд уже проходит этих соревнований. Ну и несколько более крупных, разумеется, турниров. Точнее, крупных турниров в рамках ATP и WTA серии. Вот уже сегодня в Хобарте в Австралии Вера Звонарева, россиянка, она посеяна под номером 2, одержала победу над Еленой Весниной, своей соотечественницей, 6-3, 6-3, и вышла в полуфинал. А в другом турнире женском Светлана Кузнецова стала полуфиналисткой, одержав победу над Франческой Скиавоне из Италии. Также сегодня и сегодня же Анна Иванович из Сербии выиграла там же у Катарины Среботник из Словении. А в рамках мужских турниров сегодня же В Сиднее, в Австралии, успешно выступили два представителя России. Дмитрий Турсунов, он нанес поражение французу Ришару Гаске, который посеян под первым номером здесь в трех сетах, а в двух партиях Евгений Королев взял верх над Иво Минаром из Чехии. Совсем скоро мы узнаем посев открытого чемпионата Австралии. И совсем еще коротко, в двух словах, о хоккее. В Калгари проходит и продолжается чемпионат мира среди девушек до 18 лет. Сегодня россиянки потерпели второе поражение на этом турнире, уступив сверстницам из Швеции 0-14.
Спасибо, Дмитрий Морозов, о спорте. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Ведущего программы «Формула кино» на волнах Радио Свобода Мумина Шакирова мы попросили подвести итоги российского киногода. Вот так вот к культуре от спорта и обзора прессы. По его словам, сегодня эксперты сходятся во мнении, что рост киноиндустрии в России продолжается. В 2007 году оборот кинопроката только по предварительным данным составил около 550 миллионов долларов США, что на 100 миллионов больше, чем в 2006 году. Самой кассовой российской картиной года стал фильм «Волкодав», собравший 20 миллионов долларов. Фильмы, выпущенные Россией, всего обеспечили четверть сборов кинопроката. Итоги 2007 года Мумин Шакиров подводит в беседе с главным редактором журнала «Искусство кино» Даниилом Дондуреем.
Одним из главных событий прошедшего года стал выход в прокат картины «Ирония судьбы. Продолжение». Этот фильм, который идет почти на тысячах экранах по России и в пределах СНГ, бьет рекорды. За первые 4 дня его бокс-офис составил почти 10 миллионов долларов США. Отдельные успехи российских продюсеров и режиссеров впечатляют. К примеру, авторы молодежной комедии «Жара» затратили на производство и рекламу около 4 миллионов долларов, а собрали в прокате больше 15 миллионов. Таковы данные журнала «Кинобизнес сегодня». Однако остановление киноиндустрии в России говорить пока преждевременно, несмотря на расширение киносети по всей стране. Из 100 картин, выпущенных российскими студиями в 2007 году, 5-6 принесли реальную прибыль. Около 10 проектов лишь возвратили затраченные деньги. Остальная кинопродукция убыточна. Кардинальных изменений в киноиндустрии не произошло, считает главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей.
Идет такой естественный процесс увеличения индустрии, которая не всегда связывается с российским кино. То есть, что становится больше? Становится больше денег в карманах наших зрителей, которые готовы тратить в 2007, хотя окончательных данных будут, конечно, только в конце января, 550-560 миллионов без Украины. Это серьезный рост. Но это рост в основном за счет общего увеличения интереса людей к кино, больше зрителей. Вот у нас сейчас сформировалась 6-7-миллионная аудитория зрителей реальных, которые ходят один раз в месяц и чаще. Вот эти люди, молодые тинейджеры в основном, которые ходят в кинотеатры, которые воспитаны полугламурной культурой и так далее, у них другой тип сознания. Американских фильмов мы покупаем не меньше, мировых фильмов покупаем не меньше. Денег собираем все время больше. Медленно, но растет количество кинотеатров. Уже освоены почти все города, миллионеры и даже полумиллионники. Сейчас будет естественная остановка на 5-7 лет перед тем, как большие компании пойдут в 200-тысячные города. Российское кино тоже, как и в прошлом году, примерно 27% в прокате. Но это чуть-чуть больше, чем в прошлом. Но и все растет. Поэтому это не темпы опережающего роста, не темпы роста по отношению к другим сегментам кинорынка. Например, мировой продукции, европейской, американской. Здесь ничего не происходит. Здесь только усиливается значение средств, креатива, энергии, таланта, связанного с продвижением фильма.
Что происходит в социально ориентированном кино? Стало ли оно реально отражать жизнь, или все-таки режиссеры и продюсеры снимают в основном, выполняя какие-то узкопрофильные задачи?
Дело в том, что продюсеры, безусловно, ориентированы на два обстоятельства. Главное – это возврат денег. И здесь они пока еще не научились прекрасно представлять, поэтому вы правильно сказали, 80% не возвращаются, но они учатся, желают это делать, только об этом и думают и так далее. И какой-то процентов до 10 это авторское кино, на котором они не собираются зарабатывать деньги, но хотели бы, чтобы они попали на кинофестивали.
Вопрос простой, качество этих фильмов улучшилось?
Когда вы будете говорить о 5-6 фильмах лидеров этого года, то это вполне достойное кино. И это, конечно же, «Груз-200». Такие фильмы, как «Изгнание», который получил за мужскую роль малую «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Это фильм «12», который получил приз «Золотого льва» в Венеции. Это, безусловно, фильм «Русалка» Анни Меликян, о котором все заговорили, профессионалы, и о том, что вот пришла очень талантливая девушка. Не пропустила свой год Кира Георгиевна Муратова, хотя фильм еще прошлой зимой был сделан, но он как-то показывался в этом году и участвует во многих конкурсах в этом году, и это очень интересно. То есть такие фильмы есть.
Вы забыли упомянуть «Простые вещи».
Да, «Простые вещи». Ну, а «Простые вещи», может, потому и забыл, что о нем так много говорят. И так, в этом фильме много достоинств. Недостаток тот, что он так всем нравится. Он такой милый. Он так ничего не нарушает. Я для себя называю, может быть, немножко иронично, хорошее, милое кино. Но не более.
Можно ли говорить о том, что российское кино в прошедшем году успешно выступило на международных кинофестивалях, или результаты достаточно скромные?
Для масштабов российского кино, для того, что еще очень слабый мейнстрим, то есть основной поток, об этом вы правильно сказали, о том, что да, 10-20 фильмов, а нужно, чтобы было 55 фильмов, которые вот нормальные, не стыдные, которые собирают кассу. Пока пропорции не такие.
Государство продолжает финансировать кинопроизводство в России. Если средний бюджет фильма колеблется от 1,5 до 2 миллионов долларов США, то доля Федерального агентства по кинематографии и культуре составляет от 50 и более процентов от общей суммы расходов на каждый отдельный проект. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Радио Свобода». Сегодня в 13 часов программа «Час прессы». Ее тема – повлияют ли президентские выборы в Грузии на отношения между Москвой и Тбилиси. Гости нашей студии – главный редактор журнала «Дружба народов» Александр Эбанаидзе, московский политолог Валерий Егозарьян и грузинский политолог Сосо Цискаришвили. Ведет программу Олег Кусов. Ну, а после двухминутной сводки новостей в нашей программе вы услышите рассказ о годе семьи. 2008 год был выбран годом семьи в России. Сразу после этого традиционный опрос, новости двух мегаполисов и новости науки, городская тема о новом кольце Москвы, многоэтажном. Посмотрим на столичную афишу и еще много всего другого. А сейчас в Москве 9:30, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На праймерис в американском штате Нью-Гэмпшир у демократов победила Хиллари Клинтон. Она ненамного обошла своего главного соперника, сенатора Барака Обаму. У республиканцев первичные выборы выиграл сенатор Джон Маккейн. В Казани в результате взрыва газа в жилом доме разрушено 12 квартир. Один человек погиб, трое спасены. Продолжается поиск людей под завалами. В Сунжинском районе Ингушетии минувшей ночью обстреляли отряд милиции. Один милиционер погиб, еще один ранен. В Дагестане с рассветом возобновилась спецоперация против боевиков. По данным военных, группа маджахедов от 10 до 15 человек находится у селения Тениц в Табасаранском районе республики. В Грузии сторонники оппозиционного кандидата Левана Гачичеладзе намерены начать сегодня бессрочную голодовку. Участники акции добиваются выполнения двух требований – обеспечить оппозиции доступ к прямому эфиру и назначить второй тур выборов. Украина не выдаст России члена запрещенной национал-большевистской партии Михаила Гангана. В МВД Украины заявляют, что экстрадиция Гангана невозможна, поскольку он обратился с просьбой о предоставлении ему политического убежища. Активист «Другой России» считает, что российские власти преследуют его по политическим мотивам. Помощник госсекретаря США Кристофер Хилл проводит в Сеуле переговоры, цель которых – возобновление диалога по ядерной программе КНДР. Пентагон обнародовал видео и аудиозаписи, подтверждающие, что иранские военные катера угрожали кораблям ВМФ США в Персидском заливе. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Аль-Барадей опасается, что пакистанский ядерный арсенал может попасть в руки экстремистов.
Спасибо, Екатерина. Екатерина Безгачина. Кратко о новостях. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Следующая тема нашей программы. 2008 год. В России объявлен годом семьи. Власти обращают внимание на то, что эта акция – планомерное продолжение принятых ранее мер для решения демографических проблем страны. На эту тему наш корреспондент Евгения Назарец побеседовала с экспертами.
Когда речь заходит о реальной государственной поддержке семьи, имеют в виду прежде всего материнский капитал, но в прошлом 2007 году были предприняты и менее публичные шаги для увеличения рождаемости. Например, было уменьшено количество показаний для прерывания беременности на поздних сроках. Социологи и демографы полагают, что набор популярных и не очень решений – это еще не семейная политика. На это обратил внимание директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. 2008 год объявлен годом семьи. Как вы полагаете, имеет ли такая акция, предпринятая на уровне государства, какое-либо практическое влияние на решение социальных и демографических проблем России?
Я думаю, что может иметь, если кроме вот этого объявления будут еще какие-то предприняты шаги.
Несколько лет назад вы возглавляли Центр демографии и экологии человека, и он реализовывал исследовательский проект «Поиск социально-демографической политики нового типа». Вот если вернуться к тем годам, посмотреть на то, что произошло, то как далеко продвинулось российское государство в поисках этой самой новой политики, и что за направление выбрано, правильное ли?
Это началось еще до распада Советского Союза. И тогда мы разработали вот такую концепцию семейной политики. К сожалению, она никогда не была востребована. Я об этом сожалею, потому что если проводится какая-то политика или какие-то меры предпринимаются, то они эффективны только тогда, когда они вписаны в какую-то общую стратегическую идею концептуальную. Мы там сформулировали некоторые принципы семейной политики. Я думаю, что они не утратили своего значения, в частности, принцип суверенитета семьи. Никто не должен вмешиваться в семейные дела. И вот когда мы сейчас видим, например, некоторые попытки, ну, скажем, запретить аборт, то, с моей точки зрения, это как раз есть нарушение принципа суверенитета семьи. Принцип опоры на собственные силы. Семья должна иметь возможность зарабатывать достаточно, чтобы содержать себя и своих детей.
В эту систему принципов, получается, не вписывается так называемый материнский капитал.
Но это вообще не очень понятная мера пока. Не только государство должно заниматься проблемами семьи. Этим должны заниматься общественные организации, религиозные организации, находить какие-то общие конструктивные подходы.
Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский полагает, что год семьи может послужить выработке механизмов взаимодействия государства с общественными институтами в этой сфере. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Ну а нашего корреспондента в Самаре, Сергея Хазова, мы попросили поспрашивать прохожих на улицах, как государство может укрепить семью.
Навряд ли. От президента это не зависит. Зависит от народа, что народ как делает. А это один президент ничего не сделает. Но надо, чтобы много сподвижников было у президента, вокруг него понимающие люди. Тогда что-то можно сделать. Одному бесполезно.
Сейчас мы к школе касаемся, так что, наверное, учат семью. Так я думаю, не знаю.
Нужно научиться любить себя и себе подобных. И тогда можно будет перейти к настоящему воспитанию. Необходимо формирование настоящего, реального гражданского общества. И тогда какие-то компании в обществе будут лишними.
Любовь к родине, да и не засорять окружающую среду. Это ж молодежь идет, бабся покидала.
Наверное, с самого раннего детства нужно детей приучать. Это у нас сейчас уж так молодежь, а только все в бизнес куда-то ударяются. Когда будет чувство ответственности, тогда, по-моему, Россия восстановится.
Бережно относиться ко всему себя окружающему. Где ты живешь, где существуешь. Вот это, вот где родился, то место он должен и любить. Беречь, вот посадили цветочки, он и не должен их сломать. Посадили деревце, а где-то полил.
Ну, можно не учить, но ну, не так, чтобы. Обязательно там все. Ну, так, чтобы не нудно было все это. Нормально.
Пока только что одна говорили.
То, что они должны играть роль, я могу это только приветствовать. Но то, что они, по-моему, крайне слабы, это мне тоже очевидно.
Матерей нужно наказывать. Ну, потому, чтобы меньше бы у нас было безродных детей, без родителей. У нас получается так, родила, бросила, никакой ответственности. Я вот работаю в роддоме, у нас из 10 женщин каждая десятая бросает ребенка в среднем.
Чтобы в школах преподавали, может быть, такие предметы. Интересно бы что-нибудь нового узнать.
Надо по-новому. Я сам военный человек, я воспитывал тоже. Воспитание от любовь к матери, любовь к детям, братьям и сестрам. А у нас уничтожили это все. Надо научиться уважать других, научиться уважать соседей, любить друзей.
Люди должны знать, и дети в том числе, должны знать о том, где они живут, о том, какая у нас природа, о том, какая история нашего города. Вот в этом, наверное, есть заключается.
Я бы вот одним словом сказал, возразить октябрят пионерию, а потому что сразу детский сад, октябренок. Вот с маленького возраста уже ребенок чувствует ответственность.
Вообще должна быть система. Нельзя говорить о том, что может какая-то одна структура воспитывать детей. То есть это должно быть все в комплексе. Это и школа, и семья в первую очередь. Объяснить, показать тот мир, в котором они живут. Если взрослый человек не сможет ребенку этого показать, сам ребенок этому просто-напросто не научится. То есть дети растут у нас Иванами, не помощью родства.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, как государство может укрепить семью. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Петербургском этнографическом музее в эти дни проходит фестиваль «Шестое петербургское собрание вертепных театров». На этот театральный фестиваль приехали 24 коллектива со всей России. Наш корреспондент Татьяна Вольская побывала в гуще событий.
В Петербургском этнографическом музее с 7 по 12 января проходят спектакли на библейские темы, воссоздающие рождественский праздник с гаданиями, ряжеными и вертепными театрами. В России первые вертепные театры появились в середине 17 века, и постепенно вертепное представление стало одним из самых любимых святочных народных развлечений, а в городах сложились целые династии вертепщиков. Вертеп – это ящик, разделенный на два этажа, в котором размещался кукольный театр. На верхнем этаже вертепа разыгрывались представления на библейские сюжеты, а на нижнем – на житейские. Первые вертепные театры появились в Западной Европе, где в эпоху Средневековья существовало обычай в канун Рождества устанавливать в церкви вертеп с фигурками Богоматери, младенца и пастухов. Постепенно этот обычай перерос в кукольные спектакли на основе евангельских сюжетов. Говорит куратор фестиваля, старший научный сотрудник Российского этнографического музея Василий Пушкарев.
Вертепное действо, вертепный театр – это всего лишь термины, которые вот появились вот в результате практики. Коробка, в которой играют куклами, она имеет в народе название «батлейка» или «батлеем», «бифлеем».
На фестивале есть и спектакли с большими куклами, предназначенными для игры на площадях и в больших храмах, как, например, спектакль Гатчинского театра «Ковчег», а есть и настоящие вертепы – «батлейки».
Вот это батлейка. Вообще батлейка построена в конструкции шопки. Шопка – это польский театр, в котором на разных уровнях изображается вот это библейское действие. По сути дела, это, ну, если можно так сказать, конструкция мира. Это вот высший мир, да, где вот родился Иисус, ангелы, все это здесь вот святое семейство. Вот это мир человека, он и решается в другом цвете, видите, он ниже находится. В некоторых шопках или батлейках существовал еще третий этаж, вот здесь, где показывали ад, куда проваливается нечестивец. Это реконструкция этнографического описания смоленского батлейки, которая была найдена, и подлинный экземпляр хранится в Москве в музее Бахрушина. А по этнографическому описанию мы это сделали.
В этой батлейке ада нет. Вместо него красный люк, откуда выскакивает черт, чтобы унести Ирода. Василий Пушкарев говорит, что 6-летний опыт проведения рождественских фестивалей показывает их успех и несомненную пользу. Родители, приходящие сюда с детьми, потом сами начинают создавать у себя дома ящики-вертепы, разыгрывать домашние спектакли. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Научная панорама. Следующая в нашей программе обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова о последних событиях в мире науки.
Вирусологи Массачусетского технологического института поняли, как вирус птичьего гриппа H5N1 может перейти к человеку. Прежде было известно, что заражение людей вирусом гриппа зависит от того, способен ли гемагглютинин, белок на поверхности вируса, связываться с гликановыми рецепторами клеток дыхательных путей человека. Оказалось, что один из видов этих рецепторов имеет форму зонтика. Теперь установлено, что именно с зонтикообразными рецепторами должны связываться вирусы гриппа, чтобы инфицировать людей. Исследования калифорнийских нейробиологов показали, что головной и спинной мозг в состоянии перераспределить функции после травмы спинного мозга, чтобы восстановить на клеточном уровне способность организма к передвижению. Травма спинного мозга может вызвать паралич участка тела ниже места повреждения. Лечения такого типа паралича практически не существует. Специалисты считали, что единственный способ справиться с этой проблемой – это каким-то образом восстановить сообщение в разорванных длинных нервных волокнах спинного мозга. Но теперь калифорнийские ученые обнаружили, что при повреждении спинного мозга блокируются прямые сигналы от головного мозга к двигательным центрам, однако затем сигналы способны идти в обход по ряду более коротких соединений. Это похоже на ситуацию на автостраде, если движение блокировано, машины едут в объезд. Ученые университета Ливерпуля наблюдали за социокультурным поведением шимпанзе. Прежде приматологи полагали, что поведенческие различия между колониями шимпанзе зависят от генетических различий. Однако исследования показали, что разница в поведении определяется не генетикой, а тем, как шимпанзе общаются в группе. Исследователи построили эволюционное дерево поведения шимпанзе на востоке и западе Африки и обнаружили, что некоторые шимпанзе ведут себя похоже на тех животных, от кого они генетически отличаются. Так, например, ученые заметили, что одна колония использовала каменные инструменты, чтобы раскалывать орехи, тогда как другая колония для этого владела деревянными инструментами. При этом владение различными инструментами не зависело от генетического родства обезьян. В настоящее время Китай занимает первое место в мире по такому показателю, как людские ресурсы в области науки и техники, что составляет около 35 миллионов человек. Непосредственно научными исследованиями в 2006 году в Китае занимались около 1,5 миллиона человек. По этому показателю Китай занял второе место в мире, уступая лишь США.
Научную панораму подготовила обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова. Не устаем вам напоминать, что этот выпуск вы всегда можете прочесть и в интернете на нашем сайте www.svobodanews.ru. Конкретно этот выпуск, выпуск новостей науки в разделе «Наука и технологии». Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
На праймерис в американском штате Нью-Гэмпшир у демократов победила Хиллари Клинтон, у республиканцев – сенатор Джон Маккейн. В Казани в результате взрыва газа в жилом доме разрушены 12 квартир, один человек погиб, трое спасены. Продолжается поиск людей под завалами. В Сунжинском районе Ингушетии минувшей ночью обстреляли отряд милиции. Один милиционер погиб, еще один ранен. В Якутии поселок Артык 50-градусные морозы уже 2 недели остается без тепла. В Грузии сторонники оппозиционного кандидата Ливана Гачичеладзе намерены начать сегодня бессрочную голодовку. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9». Новости Москвы и Петербурга. Панораму основных событий двух мегаполисов представит моя коллега Вера Володина.
Москва. 3 дня в городе продолжается демонтаж праздничного новогоднего оформления улиц. В канун Рождества снимали с фасадов зданий государственные флаги. Вчера приступили к снятию уличных перетяжек. С понедельника начнется демонтаж новогодних елок и праздничной иллюминации. 18 января все новогоднее оформление в столице будет демонтировано. Петербург. Сегодня на Дворцовой площади пройдет открытая научная конференция «Дворцовая площадь. Проблема восприятия в историческом контексте». Организаторы общественного движения «Живой город» собирают специалистов для обсуждения вопросов трансформации облика Дворцовой площади как архитектурного ансамбля с акцентом на изменения последнего времени. Предполагается, что участники напишут обращение в защиту исторического облика Дворцовой площади, на которой сегодня работает каток, рассказал один из участников движения «Живой город». Город Дмитрий Воробьев.
Назрел необходимость осмыслить происходящие процессы. Необходимы общие публичные дебаты. В такой форме, за 20 минут, в форме научной конференции, с короткими сжатыми докладами, мы собираемся начинать дискуссию вновь, вновь и вновь. Эта конференция все-таки посвящена Дворцовой площади, ансамблю, его исторической трансформации и смыслу. И каток – это буквально нам такой подарок, как для исследователей. Эмпирический пример, на который можно указать пальцем, на его примере как раз показать, собственно говоря, всю вот эту вот глубину трансформации городского ландшафта, который хочется критически осмыслить. Мы удивлены тому, что есть такой сильный отклик от исследователей.
Москва. Пресс-служба регионального центра МЧС сообщила, что утечка мазута на предприятии в подмосковном Королеве не угрожает загрязнением реки Клязьмы. Сразу были выставлены боновые заграждения по берегам находящегося вблизи места аварии ручья, впадающего в Клязьму. ЧП произошло на НПО «Энергия». Утечка 1,5 тонн мазута случилась из-за разгерметизации цистерны во время перекачки нефтепродукта. По этому факту начато расследование. Не исключается, что причина аварии – нарушение техники безопасности. Петербург. В прошлом году студенты Санкт-Петербургского государственного университета оказали бесплатную юридическую помощь более 1000 малоимущих. Консультацию студентов 3-4 курсов юридических факультетов получают те, кому недоступна дорогостоящая юридическая помощь. Такую инициативу ведущих российских вузов намерена узаконить Генеральная прокуратура. Москва. С сегодняшнего дня перестает действовать праздничное расписание подмосковных электричек. Возвращается работа в обычном режиме. Петербург. Конкурс на проектирование и реконструкцию взлетно-посадочной полосы номер 1 аэропорта Пулково объявлен. Он продлится до 29 февраля. Прокурорская проверка признала полосу аварийной. На ее реконструкцию выделяется 6 миллиардов рублей. Кроме реконструкции покрытия полосы необходима модернизация систем светосигнального оборудования, метеообеспечения, связи наружных сетей водоснабжения и канализации. Новости Москвы и Петербурга, 9 января, Вера Володина.
А теперь к репортажу рубрики. В московском правительстве рассматривают обновленный вариант реализации проекта «Новое кольцо Москвы». Согласно этому проекту, в столице будет построено более 200 зданий высотой не ниже 30 этажей. Эксперты убеждены, что такое количество высотных домов нарушит архитектурный облик города. По мнению вице-президента Академии художественной критики Алексея Клименко, принятие проекта «Новое кольцо Москвы» – не что иное, как попытка чиновников получить прибыль, а не улучшить качество жизни жителей столицы. Нужны ли российской столице офисные небоскребы? В этой теме разбиралась наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Программа «Новое кольцо Москвы», предусматривающая строительство высотных зданий в городе, действует уже 3-й год. Принята она была на общественном совете при мэре столицы еще в марте 2005-го. Однако количество высоток, а именно 60, чиновники сочли недостаточным, и программу решили пересмотреть в сторону увеличения строительства объектов повышенной этажности. В новом варианте запланировали более 230-этажных зданий. Однако эксперты не согласны с планами столичных властей, считая, что возведение высоток не впишется в архитектуру Москвы. Член экспертного совета по строительству и архитектуре при Государственной Думе Елена Косаренкова отчасти согласна с противниками реализации проекта «Новое кольцо Москвы». Но, по ее мнению, столице он необходим.
Значит, вопрос, конечно, очень спорный. И изменит ли это художественный облик Москвы? Не станет ли Москва похожа на Гонконг? Во-первых, территория города Москвы настолько велика, и место расположения этих высотных объектов определено уже генеральным планом и просчитано специалистами Москомархитектуры по ландшафтно-визуальному анализу. Поэтому новые высотные здания не будут перекрывать особенно вид на исторические высотные объекты города. Такое количество зданий, конечно, необходимо, потому что это способствует всем законам развития крупного такого мегаполиса, как наша столица.
По программе «Новое кольцо Москвы» здания в основном будут офисного типа и часть жилых домов. Согласно исследованиям риэлторов, высотное жилье пользуется популярностью у покупателей и является самым дорогим. Престиж и открывающийся с высоты птичьего полета вид на столицу – вот главная составляющая спроса на квартиры в небоскребах. Тем более, что строительство высоток планируют в непосредственной близости от Московской кольцевой дороги. Вице-президент Академии художественной критики Алексей Клименко уверен, что этот проект власти создавали, не учитывая интересы рядовых москвичей.
Вот сейчас только открылась новый комплекс для областной думы на проспекте Мира, 72. Почему областная дума должна сидеть в центре Москвы, а не, ну, я не знаю, в Павшино там где-нибудь, вот не там, где строятся уже построенные гигантские комплексы? Почему ГАИ Московской области должно быть в центре Москвы? Ну, я уж не говорю про комплекс зданий ЦК КПСС, где сидит господин Громов и все его чиновники. Главное, что эта идея не улучшает качество жизни москвичей, а наоборот, она ведет к перерождению Москвы как градостроительного феномена. Москвы как города, которым восхищались огромное количество людей со всего мира. Что сейчас над Кремлем, если смотреть со стороны за Москворечья оттуда, с Москва-реки, вот гигантские башни этого самого Сити слишком близко, которые унижают Кремль. Силуэт Москвы, образ Москвы меняется катастрофически.
Кроме того, отмечает Алексей Клименко, строительство небоскребов разорительно для бюджета Москвы.
Есть проблемы общегородского значения, на которые надо тратить деньги бюджета. Ну зачем же вкладывать бюджетные деньги, наши общие деньги, в высотное строительство, которое не для нас, не для москвичей. Может быть, надо разобраться с экологией когда-нибудь, а не говорить без конца, как говорит господин Ресин, о том, что мы еще 5,5 миллионов квадратных метров жилья построим.
Эксперты утверждают, что жить в небоскребах небезопасно для здоровья. Жильцы высоток сталкиваются с серьезной проблемой вентиляции воздуха. Вызывает нарекания технология и качество строительства. Вот что по этому поводу говорит Алексей Клименко.
Люди, которые организуют строительство, для них главное квадратные метры. С кадрами у нас строительными полная катастрофа. Надо же, чтобы все эти решения принимались не чиновниками, подчиненными одному лицу под кепкой, а специалистами всех направлений, в том числе медицинского и так далее.
Елена Косаренкова не разделяет эти опасения эксперта.
С точки зрения безопасности, такие здания, они проходят научно-технический совет, на котором специалисты, конструкторы, инженеры уже рассматривают ее предложение по возведению зданий именно такой высотности. Потому что наши специалисты, работая с такими проектами, естественно, учитывают и мировой опыт архитекторов и конструкторов для возведения таких зданий. Вот недавно группа московских архитекторов была в Японии, где они знакомились с технологиями проектирования и строительства именно таких объектов. А это ведущие московские архитекторы.
Пока же в России существуют стандарты строительства высотных зданий до 25 этажа. Однако возведение объектов значительно выше идет в Москве полным ходом. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Сегодня 9 января, среда.
Театры. В Театре школы драматического искусства премьера. Спектакль «Парадокс об актере». Пьеса основана на одноименном трактате Дидро и статье Оскара Уайльда «Упадок лжи». Режиссер и исполнитель роли самого Дидро – молодой петербургский актер Виктор Тиреля. А в Театре имени Маяковского также премьерный спектакль «Шаткое равновесие» по пьесе классика современной американской драматургии Эдварда Олби. Режиссер Сергей Арцебашев. В главных ролях Евгения Симонова и Михаил Филиппов. Концерты. В Большом зале консерватории сегодня концерт Академического камерного оркестра «Музыка Вива» из серии творения «Прометея». Участвуют виолончелистка Наталья Гутман и пианистка Элисо Версаладзе, а также немецкая скрипачка Изабель Фауст. Этот концерт завершит фестиваль «Русская зима», один из старейших российских музыкальных форумов, проводимых Московской филармонией. За дирижерский пульт оркестра встанет художественный руководитель и главный дирижер коллектива Александр Рудин. А в камерном зале концерт известного пианиста Дмитрия Рацера и его дочери Аниты, которые сыграют в четыре руки романтические произведения Шумана, Брамса и Рахманинова. Выставки. В галерее «Глаз» незадолго до Нового года открылась выставка знаменитого российского графика, декоратора, дизайнера и скульптора Александра Родченко. Отличие этой выставки от недавней ретроспективы Родченко в московском манеже заключается в том, что все представленные на ней работы только что отпечатаны с оригинальных архивных негативов Московского дома фотографии и могут быть куплены любым посетителем галереи. Экспозиция открыта до середины января. Кино. В кинотеатре «Ролан» показывают новый фильм Питера Гринуэя «Тайны ночного дозора», рекомендует Мувин Шакиров.
Фильм посвящен знаменитому полотну Рембрандта «Ночной дозор». Эта работа, с одной стороны, стала ключевой в творчестве художника, с другой – разрушила его жизнь. Питер Гринуэй, будучи сам художником, попытался исследовать жизнь великого голландца, копаясь в его биографии, в которой оказывается очень много темных пятен. В картине подробно развернуты отношения Рембрандта с женой Саскией, а после ее смерти с подругами жизни Герти и Хендрики, с сыном Титусом. Неуемный экспериментатор Гринуэй остался верен себе. Снятый в рембрандтовских тонах, этот фильм на самом деле проникнут конспирологией и нумерологией. В центре сюжета таинственные и зловещие события, сопровождавшие рождение шедевра «Ночной дозор», известного также как «Выступление стрелковой роты капитана Франца Баннинга Кока и лейтенанта Вильяма ван Рейтенбурга». Гринуэй, как всегда, ставит вопросы, на которые не бывает однозначных ответов.
Это была московская афиша на сегодня, 9 декабря. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». На дне работали продюсер Наталья Гуреева, автор-ведущий Михаил Соленков. А через несколько минут, сразу после выпуска новостей, у нас в эфире программа «Грани времени». Способна ли Россия повторить опыт Украины, которая готова выплатить сгоревшие вклады советских сберкасс? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседует с экономистом Михаилом Делягиным, директором Института проблем глобализации. Ну а мы с Натальей Гуреевой прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте программу «Свобода в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Жители Нью-Гемпшира гордятся тем, что с них начинается официальная процедура выдвижения кандидатов.
Мы хотели бы поздравить народ Грузии с выборами, которые были проведены в основном в соответствии с...
Огонь на шахте имени Калинина вспыхнул на глубине свыше 700 метров.
Валдис Адамкус заявил: мы не собираемся отказываться от требований признать факт советской оккупации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.